Глава восьмая.
Когда Максвелл вернулся, таща свой чемодан, Об сидел перед очагом и подрезал ногти на ногах большим складным ножом. Неандерталец указал лезвием на кровать. «Брось-ка его туда, сам садись где-нибудь рядом со мной. Я только что положил в огонь парочку поленьев и того, что в банке хватит на двоих. К тому же у меня припрятаны еще две».
«А где дух?» — осведомился Максвелл.
«Исчез. Я не знаю, куда он отправился, он мне этого не говорит. Но он скоро вернется, он никогда надолго не пропадает».
Максвелл положил чемодан на кровать, вернулся к очагу и сел, прислонившись к его шершавым камням.
«Сегодня ты валял дурака даже лучше, чем это у тебя обычно получается», — сказал он. «Ради чего?»
«Ради ее больших глаз», — ответил Об, ухмыляясь. «Девушку с такими глазами нельзя не шокировать. Извини, Пит, я никак не мог удержаться».
«Все эти разговоры о каннибализме и рвоте», — продолжал Максвелл, — «не слишком ли ты перегнул палку?»
«Ну, я, пожалуй, и вправду немного увлекся», — признал Об, — «но ведь публика как раз этого и ждет от дикого неандертальца».
«Она далеко не глупа», — заметил Максвелл. «Она проболталась об этой истории с артефактом на редкость ловко».
«Ловко?»
«Само собой разумеется. Неужели ты думаешь, что она и в самом деле проговорилась нечаянно?»
«Но я об этом вообще не думал», — сказал Об. «Может быть и нарочно, но в таком случае зачем ей это, как ты думаешь?»
«Ну, скажем, она не хочет, чтобы его продавали. И она решила, что если упомянуть об этом при болтуне вроде тебя, наутро новость станет известна всему городку. Она рассчитывает, что такие разговоры могут сорвать продажу».
«Ты же знаешь, Пит, что я вовсе не болтун».
«Я-то знаю, но вспомни, как ты себя сегодня вел».
Об сложил нож, сунул его в карман и, взяв банку, протянул ее Максвеллу. Максвелл сделал большой глоток.
Огненная жидкость полоснула его по горлу, как бритва, и он закашлялся. «Ну, хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись», — подумал он. Кое-как проглотив самогон, он еще несколько секунд никак не мог отдышаться.
«Забористая штука», — сказал Об. «Давненько у меня не получалось такой удачной партии. Ты видел? Ну, чистый, как слеза».
Максвелл не в силах произнести ни слова, только кивнул. Об, в свою очередь, взял банку, поднес ее к губам, запрокинул голову, и уровень самогона в банке сразу понизился на дюйм с лишним. Потом он нежно прижал ее к волосатой груди и выдохнул воздух с такой силой, что огонь в очаге заплясал. Свободной рукой он погладил банку.
«Первоклассное пойло», — сказал он. Утер рот рукой и некоторое время молча смотрел на пламя. «Вот тебя она, несомненно, не могла принять за болтуна», — сказал он наконец. «Я заметил, что сегодня вечером ты сам выделывал лихие пируэты вокруг да около правды».
«Ну, возможно, потому что я сам не знаю, какова эта правда», — задумчиво произнес Максвелл. «И как мне с ней поступить? У тебя есть настроение слушать?»
«Сколько угодно», — сказал Об. «То есть, если тебе этого хочется. А так можешь мне ничего не говорить. Я имею в виду по долгу дружбы. Если ты мне ничего не скажешь, мы все равно останемся друзьями, ты же знаешь. Мы вообще можем ничего об этом не говорить. У нас найдется немало других тем».
Максвелл покачал головой. «Нет, Об. Мне необходимо с кем-то обсудить все это. Но довериться я могу только тебе. В одиночку мне не справиться».
«Ну-ка, отхлебни еще», — сказал Об, протягивая ему банку. «А потом начинай, если хочешь». «Я одного не могу понять. Как транспортники допустили такую промашку? И я не верю, будто они ее допустили. Я бы сказал, что тут кроется что-то совсем другое».
«И ты не ошибся бы», — ответил Максвелл. «Где-то есть планета, и, по-моему, не так уж далеко. Свободно странствующая планета, не связанная ни с каким солнцем. Хотя, насколько я понял, она в любой момент может присоединиться к той системе, какая ей приглянется».
Это ведь довольно-таки сложно. Орбиты законных местных планет спутаются в клубок.
Не обязательно, возразил Максвелл. Она ведь может выбрать орбиту в другой плоскости, и тогда ее присутствие практически на них не отразится. Он взял банку, зажмурил глаза и сделал могучий глоток. Отняв банку ото рта, он снова прислонился к грубым камням. В трубе мяукал ветер, но эти тоскливые звуки раздавались снаружи, за дощатыми стенами. Головешка в очаге рассыпалась каскадом раскаленных угольков, пламя заплясало, и по всей комнате замелькали неверные тени.